Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является преподавателем Института бизнеса, кандидат исторических наук. Мы очень часто отвечаем на вопросы радиослушателей, но чаще всего это происходит именно в прямом эфире, когда мы раз в месяц выходим с такой передачи, и нашим радиослушателям предоставляется возможность задать вопросы напрямую, да, и получить ответ. Ну и в том числе, конечно же, у нас очень часто накапливаются вопросы заранее. И вот в данном случае у нас такая немножечко нетрадиционная передача, потому что она, хотя в записи, но не тематическая. Я прошу вас ответить на вопросы, которые накопились от наших радиослушателей и которые адресованы именно священнику. Батюшка, вот несколько вопросов, которые задает одна наша радиослушательница Екатерина. Но я так поняла, что она собирала эти вопросы со всей семьи или со всех своих знакомых. Явно это не один человек задает вопрос, но они немножечко в одном ключе. Первый вопрос. Можно ли быть два раза крестной? Уже крестная, а вот второму сейчас ребенку, который родился в сентябре месяце, тоже предлагают стать крестной матерью. И Екатерина спрашивает, какое лучшее время выбрать для крещения ребенка и как готовиться?
Ну, мы не найдем уставных определений, можно или нельзя быть дважды крестным, трижды, там, четырежды. Есть люди, которые там и по 5-6, даже по 8 раз бывают крестными. Вот, нужно задать вопрос, что мы вкладываем в это понятие, какое содержание, что мы, значит, крестные. Значит, мы присутствовали на крещении, иногда даже не понимая, в чем смысл этого таинства, и больше не считаем себя ничем обязанным по отношению к своему воспреемнику, точнее говоря, к своему крестнику. Либо человек относится к этому очень ответственно и понимает, какую он на себя нагрузку берет духовную. Потому что даже если нет контакта с родителями и самим крестником, это означает непрерывная какая-то молитва за своего сына или дочь во Христе. Вот поэтому я бы посоветовал, это опять мой личный совет, мое личное такое видение, хотя он опирается на определенный опыт православной церкви, допустим, вот, у нас сейчас принято иметь там духовных чад. Вот посмотришь, человек говорит, я духовное чадо такого-то вот духовника, и другой такое же чадо того же духовника, третий, пятый и десятый, посмотришь, 50-60 человек. Ну, это я уже, конечно, грубо так отутрирую. Вот для чего? Для того, чтобы сравнить с тем, что было в древности, когда начиналась только эта практика. Один, два, максимум три человека являлись духовными, действительно, чадами у одного наставника. Поэтому, наверное, и к этому вопрос нужно отнестись так. Вот сколько у меня детей, к примеру. Ну, если я считаю, что я их воспитываю действительно как-то вот более-менее правильно, если у меня нет конфликтов по поводу духовной жизни с этими детьми, если действительно у меня дети послушные, верующие, к духовной жизни относящиеся со вниманием, с почтением, с благоговением, то, наверное, можно тогда и по числу своих детей иметь и крестников. Вот, во всяком случае, я думаю, что это будет разумный такой вот предел, разумное ограничение, потому что иной раз бывает, что человек берет там на себя послушание, один акафист, другой акафист, одно за одного читает, другой за другого читает, потом в слезах, батюшка, я ничего не успеваю. Кто, в общем-то, тебя к этому обязывал? Так и тут. Вот у меня 8 крестников, я их не вижу. Кто тебя обязывал быть крестной 8 человек? Поэтому, соразмеряя свои силы, свою нагрузку, нужно этот вопрос решать каждому по мере зрелости своей духовной, я считаю. Поэтому 2 человека в крестниках, конечно, не предел. Если человек сам ведет духовную жизнь, если человек считает, что силой своей молитвы, силой своего покаяния, он может привлечь и своих крестников тоже на этот самый путь.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос. Один из членов семьи пьющий. Кому молиться об исцелении от этого порока?
Честно говоря, вопрос такого характера, они изначально в себе заключают ложную посылку. Угу. Если один член семьи пьющий, у нас есть такое понимание в деятельности всех обществ трезвения, всех вот этих вот психологических служб, так называемые созависимые. То есть не один человек болеет этим недугом, болеет вся семья. Поэтому прежде всего нужно обратиться к самим себе. Часто вот этот вот вопрос, он встречает очень бурную реакцию, отпор. И, кстати говоря, это есть показатель того, что вопрос попал в цель. Нет ли моей вины в том, что один из членов моей семьи стал там наркоманом или алкоголиком, или проявил зависимость в той или иной мере или в том или ином виде. Поэтому прежде всего нужно обратиться к себе, понять, что я тоже нездоров, раз, допустим, супруги, муж и жена – едина плоть и один из супругов является зависимым, недугующим этим, недугом пьянства или наркомании, не может быть вся плоть, оставшаяся целой и не больной. Поэтому вопрос адресуется не только по поводу человека, который явно этим недугом болеет, но и мы сами знаем, что скрытое проявление болезни, скрытое течение болезни, оно раз бывает даже опаснее, чем открытое. Вот. И поэтому я бы каждому человеку, у которого такая беда в семье, рекомендовал бы не полагаться на, что называется, амбулаторное лечение, но раз это недуг, он укрепляется настолько, что потом уже, когда человек действительно соглашается с тем, что болезнь вышла из-под контроля, он не в силах с ней справиться, начинает искать помощь, время уже упущено, и очень многие такие вот шаги нужные, их предпринимать уже поздно. Поэтому, если вы ставите перед собой такой вопрос, уже изначально я бы вам всем порекомендовал обратиться в ближайший вот корпункт общества трезвения нашего епархиального или Новотихинский женский монастырь, собор Александра Невского, где располагается, можно сказать, центр этого общества трезвения, либо спросить, есть ли такое общество трезвения у вас на приходе, и с ним начать общаться, по крайней мере, вот эту технологию реабилитации, излечения, человеку нужно знать. И нужно знать, какие действия он должен предпринять. Потому что, конечно, что называется, на Бога мы надеемся, но изменяться мы должны, покаяние, оно от нас должно идти. Вот. Ну, а молиться как? Чаще всего мы молимся мученику Ванифатию, нашему молитвенному заступнику в этих случаях. Его, кстати говоря, день памяти приходится на 1 января. Вот. Самый такой, наверное, показательный день. С 31 декабря на 1 января мы служим ему службу, и вот литургия как раз мученика Ванифатия. Я думаю, что для многих людей было бы, наверное, таким уместным подвигом, тем более у нас в епархии многие храмы служат ночную литургию. Вот вместо того, чтобы там, допустим, в Новый год отдавать должное закускам и выпивкам, прийти как раз-таки на ночную литургию и помолиться нашему заступнику, мученику Ванифатию, если такая проблема в семье есть. И еще что можно сказать. Непреложным таким вот сейчас уже фактом, непреложным таким вот инструментом, методом является молебен с акафистом перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И этот молебен читается в большинстве, наверное, храмов нашей епархии. Нужно знать, когда этот молебен читается. Конечно, читать его можно и дома, этот акафист. Но поймите, что наша соборная молитва, она более действенная, когда мы совместно выносим молитвы перед Господом Богом, ходатайствуем перед Пресвятой Богородицей, Иосиф за нас недостойных, и я думаю, что это было бы тоже таким вот доступным, вполне выполнимым таким вот послушанием, таким крестом подъемным, если человек хотя бы раз в неделю выкроит время для того, чтобы пойти в храм, вознести вот эту соборную молитву. Чаще всего получается так, что мы хотим как бы такого блиц-удобства. Мы ожидаем того, что наши ближние не будут пить для чего? Они причиняют нам неудобства. Иной раз наша молитва, она является неугодной Богу, потому что она не от любви возносится, а именно от брезгливости. Поскорее бы этот паразит перестал бы пить, перестал бы меня донимать. Это не любовь, это наше какое-то беспокойство, наша брезгливость, оно раз говорит, но как раз-таки не лучшее чувство нашей души. Вот когда мы понесем именно этот крест, который не в последнюю очередь Господь нам уготовил, может быть, как раз-таки обретем большее. Если не спасем ближних, то хотя бы какое-то, может быть, покаяние в нас произойдет, если мы будем прикладывать усилия к самим себе.
Именно такой ответ гораздо более широкий, чем был задан вопрос. Батюшка, спаси Господи. Так, еще один вопрос, опять же о молитве. Если сын служит в армии, кому молиться?
Честно говоря, на вопрос этот ответ дать однозначно неудобно, потому что у нас получается какая-то такая система язычества в православии. Зуб болит, нужно этому святому помолиться, там голова болит, другому святому помолиться, там в дорогу третьему, народы четвертому. Источником всей благодати для нас является Господь Бог. Поэтому что значит сын в армии? Но если сын пошел на рыбалку, чем принципиально отличается это занятие? Опасности на рыбалке бывает гораздо больше, чем в армии иной раз. Поэтому речь идет не о том, что в армии, а что мы хотим получить. Если мы хотим, чтобы сын был здоров, ну, надо о здравии молиться Господу Богу, а кого избрать? Посредниками, точнее говоря, не посредниками, а свидетелями, помощниками, ходатаями за нас. Ну, можно разных святых, Пресвятую Богородицу прежде всего, святителя Николая можно, вот разных святых можно избрать. Если мы хотим, чтобы его служба проходила так вот, более-менее, как скажем, безбедно, да, без искушений, ну, точно то же самое у Господа Бога мы просим ходатаями, опять же, Пресвятая Богородица, святитель Николай, ангел-хранитель, святой покровитель вашего сына, им всем можно молиться. Самое главное, наверное, не то, чтобы вот какую-то такую вот выбрать отдельную какую-то такую вот ячеечку, вот в ней стоять и об этом молиться. Понимаете, молитва родительская, я так понимаю, что родители, наверное, задают этот вопрос о сыне, который ушел в армию. Молитва родительская, она обладает особой силой, может быть, особым таким вот значением, звучанием. Не случайно говорят, что молитва матери, она и со дна моря достает и со смертного одра восставляет. Поэтому, прежде всего, нам нужно, опять-таки, подумать о состоянии своей души. Мы молимся, вот в каком состоянии мы находимся. Угодна ли наша молитва Господу Богу? Исполняем ли мы хотя бы там в минимуме какие-то такие предписания, заповеди Божии, хотя бы вот касающиеся спасения нашей души? Насколько часто я прихожу на исповедь, насколько часто я прихожу на причастие? Ведь причастие – это вот по-русски говорится, если мы греческий эквивалент возьмем, Евхаристия, что это значит? Благодарение Господу Богу. Евхаристия – это служба благодарения. Вот, и благодарение – это самое, наверное, главное, чем он должен учиться христианин. Ну, раз мы говорим, я благодарю Бога, как я благодарю? Я говорю, спасибо тебе, Господи. Бессмысленные слова, бессмысленное, можно сказать, сотрясение воздуха, потому что говорить «спасибо тебе, Господи», вообще само по себе слово «спасибо» – это наше славянское «спаси Бог». Спаси Бог тебя, Господи, ну, раз мы говорим, даже не задаваясь мыслью, что же мы такое произносим. Мы даже говорим «благодарю тебя, Господи», и при этом, сидя дома, не приходя в церковь, не полагая каких-то усилий для того, чтобы исповедоваться, для того, чтобы причаститься. Конечно, в этом случае мы максимально затрудняем, утяжеляем ту заботу, которую сами несем, которую пытаемся возложить на святых наших помощников и на Господа Бога. Для того, чтобы Господь помог, нужно помогать себе еще и самому. Поэтому давайте будем помнить о главной нашей задаче, о спасении своей души. Возлюби Господа Бога твоего, всей крепостью твоей, да? И своего ближнего, говорит Господь. Два закона мы должны исполнять. Если мы ближних своих, если мы печемся гораздо больше, чем о спасении своей души, ну, наверное, это как раз-таки вот дисбаланс, показывающий, что не совсем мы правильно относимся именно к Богу, не совсем так, как бы Он хотел бы от нас получить это самое служение, не совсем то мы отдаем, иной раз, может быть, даже и не то, что Богу достойно бывает получить от нас. Поэтому для того, чтобы молиться о сыне, находящемся в армии, прежде всего нужно самому, конечно, быть таким вот и молитвенником, и человеком таким благочестивым, человеком Церкви Христовой. Тогда наши молитвы, они будут слышны, кому бы мы ни помолились, каждый святой, он, конечно же, исходатайствует для нас просимое.
И помоги, Господи, чтобы мы отправляли наших детей на службу в армию, уже заложив в них хоть какие-то начатки веры, да, батюшка? Чтобы ребенок сам знал, как обращаться к Господу, и это было в его душе.
Конечно, мы всегда говорим, что профилактика, она и действеннее, что называется, дешевле, потому что, когда падает бомба, начинать молиться, конечно, ну, раз бывает уже не то чтобы поздно, никогда молиться не поздно, можно помолиться-то заранее, и тогда бомба не попадет, правда? Можно, конечно, молиться в бедствиях, и молитва бывает горячая такая, очень такая молитва, искренняя молитва, бывает такая непристающая молитва, но если принять профилактические меры, то, может быть, этих бедствий просто Господь нам и не пошлет. Просто поможет нам избегнуть их. Очень часто мы даже не можем подсчитать, скольких бедствий мы избавлены только потому, что вовремя молитву прочли заранее, что называется, постелили соломки.
Снова вопрос о молитве. Вопрос такой: если супруг некрещенный, кому молиться, чтобы Господь направил? И дальше идет такой комментарий: ни за что не хочет молиться, а работа достаточно опасная, он постоянно за рулем. То есть немножечко такая нелепица происходит, да, супруг некрещенный, но почему-то он должен молиться, по мнению супруги, ни за что не хочет молиться, вот такие слова звучат. Машка, пожалуйста, вот разъясните ситуацию.
Ну, это вопрос из той же серии, как и с пьющим членом семьи. То есть, Господи, как бы мне изменить мир так, чтобы я была счастлива и беспечальна? К сожалению, это не представляется возможным, и многие такие вот вещи, которые беспокоят нас, может быть, иной раз намеренно Господь нам послал для того, чтобы мы как раз-таки не успокаивались, для того, чтобы мы своей душой продолжали работать. И точно то же самое касается наших супругов. Мы знаем, когда апостол Павел наставлял христиан, которые задавались вопросом, сохранять ли брак им с неверующими супругами, он говорил, что неверующий муж освящается верующей женою, неверующая жена освящается верующим мужем. Такой крест, прежде всего, даден нам. Если я осознаю это, значит, Господь дал мне неверующего супруга, потому что другим способом, возможно, он спастись и не сможет. Может быть, у него нет, Господь, в виде таких вот сил, которые сразу бы пробудились и повели бы его к спасению. Если можно было бы избрать другое, Господь бы, наверное, избрал бы другое. Если вот вы дадены мужу своему неверующему, значит, вот вам нужно сразу же смириться, во-первых. Во-вторых, возлюбить ближнего своего, как себя самого. И не просто сетовать, дескать, вот он паразит такой, работает на опасной работе, молиться не хочет, а вот своей любовью покрыть, может быть, его слабость. Понимаете? Ведь за ребенка, за своего, иной раз мама делает даже то, что ребенок в силах сделать и сам. А здесь вот речь идет о детстве именно духовном. Прежде чем требовать от мужа молитву, нужно себе задать такой вопрос в трезвом состоянии. В трезвом состоянии ума имеется в виду. А насколько эта молитва, она вот уместна человеку некрещенному, во-первых. Во-вторых, о чем он будет просить? Вот, а в-третьих, неужели он и так не молится? Иной раз бывает так, что назойливые жены, считающие себя просто, скажем, идеалом там, или эталоном воцерковления, они своим вот этим эталонным настроением препятствуют дороге в церковь другим людям, членам своей семьи, в том числе и мужьям. Иной раз для того, чтобы человек сделал что-то, достаточно бывает от него просто отстать, не приставать к нему со своими назойливыми вот этими нравоучениями. Поэтому будьте, что называется, мудрее. И самое-то главное для вас не заставить мужа вашего молиться, а сделать так, чтобы у вашего мужа возникло желание помолиться. Поэтому давайте начните прежде всего с себя. Оцените себя глазами мужа. Постарайтесь это сделать. Не своими глазами, какая я идеальная, какая благочестивая. Вот я в церковь вхожу, понимаете, это у нас будет арсенал фарисея. Из евангельской притчи Христа. Вот я хожу, свечки ставлю, исповедуюсь, причащаюсь. Вот все у меня хорошо вроде бы. Одно только плохо. Паразит муж некрещенный и не молится. А может быть, Господь им таким вот образом и не дает возможности человеку самоуспокоиться, застыть вот в этом самом удовлетворении и сказать: вот все у меня хорошо, на земле я все исправила. Прежде всего, ваша молитва должна покрыть недостатки молитвы, недостатки духовной жизни вашего мужа. Но сделать нужно так, чтобы муж не видел, чтобы муж не знал, чтобы это, опять-таки, было не фарисейское, чтобы это было не на показ, чтобы все видели, вот ты, паразит некрещенный, не молишься, вот мне приходится свое собственное время на тебя такого нехорошего тратить. Не надо вот этих вот истерических каких-то вот шагов, это должно быть именно тайно, чтобы, видя в тайне ваше движение, Господь вам воздал яви. Попробуйте, по крайней мере, попытайтесь хотя бы сделать что-нибудь вот в этом направлении. Посмотрите, какой будет результат.
Спасибо, Господи, батюшка. Мне кажется, это настолько вопрос для очень многих, да. Вот, и еще один вопрос, опять же, и достаточно распространенный, опять же, касающийся молитв. Вот там задает Екатерина. Ребенку трудно дается учение, кому молиться в этом случае?
Здесь у нас есть замечательный ходатай, которому тоже трудно в свое время давалось учение. Вот, может быть, на этом примере как раз-таки и будет более понятно, почему мы выбираем ходатаев для молитвы к Богу. Был такой некий отрок Варфоломей, которому учение давалось гораздо хуже, чем его старшим братьям. Те преуспевали, а он отставал до тех пор, пока однажды он не встретил некоего пустынника, некоего благочестивого мужа, который угостил его просфоркой. святой водой. И после молитвы Варфоломей внезапно почувствовал вот этот вот прилив способностей и вскоре догадал своих братьев в учении и даже преуспел в этом учении по сравнению со своими братьями. Впоследствии он был известен и до сих пор известен как преподобный Сергий Радонежский. Вот я думаю, что в учении будет уместно помолиться тому святому, который сам по ходатайству неизвестного благочестивого мужа получил такую помощь Божию. И опять-таки нужно всегда осознавать, что даже в этом случае мы, ходатайствуя к преподобному Сергию Радонежскому, получаем помощь по его молитвам от Бога.
Спасибо, Господи, батюшка. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь, и до новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя, да пребудет со всеми нами.